Глава пятая. Мужчина терпеливо ждал, привалившись к машине и изучая путеводитель. Когда женщина с третьего этажа вышла выгуливать собаку, он бросил путеводитель и юркнул в дверь, пока та не закрылась. Добравшись до верхнего этажа, он остановился, подождал, пока стихнет эхо его шагов, посмотрел вниз, не поднимается ли кто-нибудь еще. После этого он нашел дверь 6Б, вынул из кармана связку отмычек и вскрыл замок. В угловой квартире было 6 окон. Шторы задернуты так, что никакого риска, что его заметят жильцы из дома напротив. Мужчина взглянул на свои часы и приступил к работе. Он искромсал сиденья и подушки на диване, заглянул под ковер и под фотографии на стенах, выдвинул ящики письменного стола и, обойдя квартиру, продолжил поиски в спальне. Кровать повторила судьбу дивана, потом наступила очередь кресла у двери в ванную. Содержимое комода переместилось на выпотрошенный матрас. Услышав шаги на лестничной площадке, мужчина бросился в гостиную, сжал в кармане рукоятку ножа, прижался спиной к стене, затаил дыхание. Из-за входной двери донесся голос. Мужчина достал нож, стараясь сохранять спокойствие. Из-за двери вместо голоса теперь доносилось дыхание. Потом стихло и оно. Раздались удаляющиеся шаги. Постояв в тишине, мужчина решил, что выходить на лестницу слишком опасно. Человек, заподозривший, что в квартиру кто-то проник, мог вызвать полицию. Полицейский участок находился в нескольких кварталах. Под окнами часто проезжали патрульные машины. Он подождал еще немного, потом решился покинуть квартиру. Найдя в коридоре приоткрытое окно, он вылез на пожарную лестницу. Стоял бесснежный декабрь. На деревьях уже давно не осталось ни листочка, так что при попытке спуститься вниз его наверняка бы заметили, а заказчик особо настаивал на том, чтобы его никто не мог опознать. Поэтому, спустившись на один этаж, мужчина перелез через поручень на соседнюю лестницу, заглянул в окно пятого этажа и разбил локтем оконную секцию. Отодвинуть щеколду не составило труда, как и приподнять раму. Мужчина изогнулся и скользнул в проем. Через несколько секунд он уже спускался по ступенькам соседнего дома, не встретив по пути ни одной живой души. На перекрестке он повернул за угол и исчез. Собрав в кулак всю свою волю, Эндрю заставил себя не заговаривать с занявшей место напротив него девушкой. Вместо «доброго утра» он ограничился кивком. Она, усаживаясь, ответила ему тем же. Целых 2 часа оба провели, погрузившись в чтение. Потом на столе завибрировал мобильный телефон Сьюзи Бейкер. Она прочла сообщение и коротко выругала себе под нос. «Проблема?» — не выдержал Эндрю. «Похоже», — отозвалась Сьюзи Бейкер, глядя ему прямо в глаза. «Я могу чем-то вам помочь?» «Вряд ли, если только вы мне не наврали. Вы ведь не полицейский?» Она вскочила. «Я не умею врать, то есть умею из рук вон плохо. А что случилось?» «Дверь моей квартиры открыта. Управляющий подозревает, что внутри кто-то есть». Боится войти и спрашивает, дома ли я. «А вы не дома», — вырвалось у Эндрю, и он тут же обругал себя за глупость. Сьюзи утвердительно кивнула и торопливо зашагала к выходу, забыв на столе книгу. Подхватив ее со стола, Эндрю поспешил следом за беглянкой. Из книги выпала на пол тонкая тетрадка. Эндрю подобрал ее и положил книгу на стол перед Ясином, ускорил шаг и почти настиг Сьюзи Бейкер на тротуаре. она только что села в такси. «Что теперь, хитрец?» — пробормотал он себе в бороду. Пятая авеню была загружена, машины двигались в притирку. То же самое происходило, по всей видимости, и на седьмой, и на девятой. Воспользовавшись метро, он мог ее опередить. «Опять дуришь?» — пробормотал он себе под нос и бросился к станции метро. Выходя на четвертую улицу, он все еще ломал голову, как объяснить соседке по столу в читальном зале, откуда у него ее домашний адрес. Решение никак не приходило. К дому Сьюзи Бейкер он подошел как раз в тот момент, когда она выходила из такси. Не подумав, он тут же окликнул ее. Она обернулась. «Что вы здесь делаете?» — изумилась она. «Вы забыли книгу, я сдал ее за вас, и, выйдя, увидел, как вы садитесь в такси. Я испугался, что вы можете оказаться лицом к лицу с грабителем. Наверное, я зря боялся, ведь вы наверняка вызвали полицию, но у дверей нет патрульной машины, значит, тревога оказалась ложной, и они уехали. Пожалуй, я тоже удалюсь. До свидания». Эндрю развернулся и побрел прочь. «Откуда у вас мой адрес?» — крикнула она ему вдогонку. Эндрю оглянулся. «Пару пустяков». Прыгнул в такси и пообещал таксисту двойную плату, если он поедет за вами. «Сами видите, я прибыл одновременно с вами». «Мы не ехали, а мчались. Уж не залезли ли вы к нам в багажник?» «Хотел, но не осмелился». Сьюзи Бейкер придирчиво разглядывала навязчивого доброхота. «Я не вызывала полицию», — сообщила она сухо. «А ваш управляющий?» «Я послала ему ответ, что стою под душем и, наверное, плохо закрыла дверь». «К чему этот обман?» «Я живу здесь недавно, пасу по аренде. Ее законность сомнительна. Настоящая съемщица, моя подруга, уехавшая на несколько месяцев в Европу. Если со мной возникнут проблемы, то той мелочи, которую я каждую неделю сую управляющему, окажется уже недостаточно, чтобы он держал язык за зубами. Позволить себе очутиться на улице я не могу. Вы представляете, как трудно найти себе в Нью-Йорке хоть какой-то приличный угол? И не говорите». Сьюзи Бейкер немного помялась и продолжила. «Может быть, вы меня проводите? Если я скажу, что мне не страшно, это будет неправдой. Впрочем, вы вовсе не обязаны соглашаться. Не хочу подвергать вас риску». «Вряд ли это так уж рискованно. Если вашу дверь взломали, то грабитель, наверное, давно смылся. Раз уж я здесь, надо найти мне применение. Идемте». Он взял Сьюзи под руку. «Я вхожу первым». Увидев разгром в гостиной, Эндрю велел Сьюзи подождать на лестнице и, оглядевшись, вынул маленький Вальтер, купленный после выписки из больницы. 5 месяцев назад он обозвал бы идиотом любого, кто носит оружие, а потом его пырнули в спину. В скорой он истек кровью и, провалявшись 2 месяца в больнице, теперь считал своим законным правом ходить с оружием. Человек, покушавшийся на его жизнь, по-прежнему оставался на свободе. Он вошел в квартиру, толкнул ногой дверь спальни и приступил к осмотру. Сьюзи наверняка будет потрясена, когда увидит свой угол в таком плачевном состоянии. Поэтому он счел необходимым быть рядом с ней, когда она войдет. Он обернулся и вздрогнул. Она стояла прямо у него за спиной. «Я же попросил подождать снаружи». «А я непослушная. Может, уберете свой пугач?» Она покосилась на пистолет. «Конечно, простите». Эндрю стало стыдно, что он вооружился, как будто вздумал поиграть в войну. перевернуто все, что только можно, — проговорила Сьюзи со вздохом. — Ну и кавардак! Она нагнулась и стала подбирать разбросанные вещи. Эндрю стало неудобно наблюдать ее со спины. — Разрешите? Он присел рядом с ней и поднял с пола пуловер. — Спасибо. Бросьте на кровать. Потом я все разложу по местам. — Не хотите проверить, что у вас украли? — Здесь красть нечего. Денег нет, драгоценности тоже. Я их не ношу. Не принесете из кухни что-нибудь попить? А я тем временем уберу с глаз долой кое-какие личные вещи. Она указала на пол. Эндрю наступил на бюстгальтер. — Конечно. Он принес стакан воды, и Сьюзи осушила его залпом. Тот или те, кто побывал у вас в квартире, искали не деньги, тем более не драгоценности. Почему вы так считаете? Потому что в кухню грабитель даже не заглядывал. Где большинство прячет ценности? В какой-нибудь невзрачной бутылке на дне коробки с хлопьями, в целлофановом пакете в глубине морозильника. Может, его спугнул управляющий? Грабитель в любом случае начал бы с кухни. И потом, откуда такая ненависть к вашему диванчику и матрасу? Прошли времена, когда золотые монеты зашивали в матрасы, а свои кольца и серьги женщины держали совсем в других местах. Иначе, как бы они их доставали, наряжаясь для вечернего бала? Уж не подрабатываете ли вы в свободное время кражами? Я журналист, а в этом ремесле без любопытства никуда. Я совершенно уверен, что не ошибся. То, что я вижу вокруг себя, никак не свидетельствует об ограблении. Тот, кто здесь орудовал, искал что-то определенное. Тогда он ошибся квартирой, а то и домом. На этой улице все дома на одно лицо. Придется вам купить подруге новую кровать и диван. На мое счастье, она еще не скоро вернется. Мои финансы в таком состоянии, что с мебелью придется повременить. Я знаю местечко в Чайнтауне, где можно за бесценок подобрать вполне приличные подержанные вещи. Если хотите, могу вас туда проводить. Очень любезно с вашей стороны, — отозвалась Сьюзи, продолжая уборку. Что ж, теперь вы можете смело меня покинуть. У вас наверняка есть дела. Ничего срочного. Сьюзи упорно поворачивалась к нему спиной. Ее спокойствие и даже безмятежность озадачивали Эндрю. За неимением других соображений он предположил, что она старается скрыть свои чувства. Как только не проявляется человеческая гордость, хотя сам Эндрю, скорее всего, повел бы себя так же. Он перешел в гостиную и стал подбирать и возвращать на прежние места фотографии, по следам на стене определяя, какая где висела. «Чьи это фотографии? Ваши или подруги?» «Мои!» — крикнула Сьюзи из соседней комнаты. «Вы альпинистка?» — спросил он, всматриваясь в черно-белую фотографию. «Это вы висите на отвесной скале?» «Я!» — гордо ответила Сьюзи. «Какая вы смелая! А у меня даже на стремянке начинает кружиться голова. К высоте привыкаешь. Это вопрос тренировки». Эндрю потянулся за другой фотографией. Сьюзи и Шамир у подножья горы. «Что это за мужчина рядом с вами?» «Горный проводник». «Да уж, конечно». На другой фотографии горный проводник нежно обнимал Сьюзи. Пока она прибиралась в спальне, Эндрю старался навести порядок в гостиной. Потом отправился на кухню и нашел в одном из ящиков рулон клейкой ленты. Заклеив ею разрезы на диване, он стал удовлетворенно разглядывать свою работу. Сьюзи опять выросла у него за спиной. Ну и привычка. «Не бог весть что...» Но так вы, по крайней мере, сможете сидеть, не рискуя провалиться. Можно я угощу вас ужином в благодарность за труды?
Как же ваши финансы?
Ну, на салат хватит.
Не выношу никакой зелени.
Лучше я сам накормлю вас бифштексом.
Вам надо восстановить силы.
Я вегетарианка.
Никто не совершенен.
Я знаю неподалеку отсюда один итальянский ресторанчик. Паста.
Это же вегетарианская еда.
Официантка во Френке поздоровалась с Эндрю и позволила ему самому выбрать столик.
Вы постоянный клиент?
Чем вы занимаетесь в жизни, мисс Бейкер?
Исследованиями.
Какими именно?
Вам это покажется скучным.
Лучше скажите, что вы за журналист?
Репортер, любитель совать нос в чужие дела.
Может, назовете свою недавнюю статью, которую я могла прочесть?
За последние 3 месяца я не написал ни строчки.
Почему?
Это долгая история. Вам она тоже покажется скучной.
Тот человек на фотографии не просто ваш проводник, верно?
Сьюзи испытующе посмотрела на Эндрю, пытаясь различить под густой бородой черты лица.
Каким вы были до того, как запустили эту растительность?
Совсем другим. Вам не нравится?
Даже не знаю. Не задавала себе этого вопроса.
Чешется, зато по утрам экономлю массу времени, сказал Эндрю, скребя себе щеку.
Шамир был моим мужем.
Вы тоже разведены?
Вдова.
Простите, проклятая привычка лезть не в свое дело.
Ничего, нормальный вопрос.
Нет, бестактный.
Как это случилось? Отчего он умер?
Меньше всего Эндрю ожидал, что Сьюзи засмеется.
Не удивляйтесь. В смерти Шамира нет ничего смешного. Я по-прежнему в трауре.
Просто вы только что пытались не допустить бестактности, а сами...
Вы такой неловкий.
Ну, мне это кажется по душе.
А в вашем браке что оказалось не так?
Я сам.
Мой брак — рекордсмен скоротечности. Заключен в полдень, рухнул в 8 вечера того же дня.
Я все равно вас опережаю. Мой продлился меньше минуты.
В глазах Эндрю читалось непонимание.
Шамир погиб через минуту после того, как мы с ним обменялись клятвами верности.
Он был тяжело болен.
Мы висели над бездной. Он перерезал веревку, связывавшую его со мной, чтобы спасти мне жизнь. Если не возражаете, давайте сменим тему.
Эндрю уставился в свою тарелку, но, помолчав совсем недолго, опять поднял голову.
Не сочтите мое предложение неприличным. Ночевать у себя вам сегодня нельзя.
Сначала надо поменять замок.
Грабитель может вернуться. У меня квартирка, где я сам не живу, в 2 шагах отсюда. Могу дать вам ключи. Я уже 3 месяца ночую у друга, так что еще несколько ночей ничего не изменит.
Почему вы не живете у себя?
Боюсь призраков.
Хотите заманить меня в дом с привидениями?
Призрак моей бывшей жены обитает только в моей голове. Вам его бояться нечего.
Чем объяснить этот ваш благородный порыв?
Я делаю это скорее для самого себя.
Вы меня обяжете, если согласитесь.
В конце концов, это ведь ненадолго,
пока я не сменю замок и не куплю новый матрас.
Что ж, я согласна.
Мне это как раз пришло в голову, но если подумать, то спать сегодня у себя мне и вправду страшновато.
Я воспользуюсь вашим гостеприимством на 2 ночи, не больше, даю слово.
Завтра я сделаю самое необходимое, так что приглашаю вас вместе пообедать. На меньшее я не согласна.
Ладно, — ответил Эндрю.
После ужина
Он проводил Сьюзи к своему дому и вручил ей ключи. Квартира на третьем этаже. Там должно быть чисто. Уборщица наведывается регулярно. А так как я давно здесь не появляюсь, работы у нее совсем немного. Чтобы пошла горячая вода, надо немножко подождать. Но уж как пойдет, берегитесь, можно обвариться. В коридоре стеной шкаф. Там вы найдете полотенце. Чувствуйте себя как дома. Сами не зайдете? Нет, как-то не тянет. А ваш номер телефона? Надо же будет вернуть вам ключи. Вернете в библиотеке. Я бываю там ежедневно. Сьюзи тщательно обследовала квартиру Эндри и нашла ее симпатичной. Она обратила внимание на фотографию Валери в рамке на каминной доске. «Так это ты разбила ему сердце? Вот идиотка! Хорошо бы нам с тобой поменяться ролями. Может быть, я верну его тебе, но позже. Пока что он нужен мне самой». И Сьюзи, повернув фотографию лицом к стене, отправилась знакомиться со спальней. Днем она заглянула к себе, чтобы забрать кое-какие вещи. Вошла, сняла пальто, включила свет и вздрогнула. У ее письменного стола сидел мужчина. «Я заказывала беспорядок, а не полный разгром», — сказала она, запирая дверь. В итоге он отдал тебе свои ключи. Задача состояла в том, чтобы привлечь его внимание, и она выполнена. По-моему, я заслуживаю благодарности. Теперь вы за мной следите? Из простого любопытства. К моим услугам редко прибегают с целью ограбить самого себя. Неудивительно, что у меня возникли вопросы. Сьюзи пошла в кухню, достала из буфета пакет с хлопьями, нашарила внутри пачку денег и вернулась в гостиную. 6000 — остаток моего долга. Можете пересчитать, — сказала она, протягивая ему деньги. — Что тебе от него надо? — спросил Арнольд Кнопф. — О такой откровенности мы с вами не договаривались. Наши договорные отношения исчерпаны. Я сделал то, о чем ты просила. За последние дни я провел в библиотеке больше времени, чем за всю прошлую жизнь, хотя и ценю общество хорошей книги. Если бы не уважение к твоему делу, я бы ни за что не покинул свое убежище. Дело не в уважении, а в чувстве долга. Сколько раз мой дед приходил вам на выручку? Вы очень многого не знаете, мисс Бейкер. Когда я была маленькой, вы называли меня Сьюзи. С тех пор ты выросла. Я вас умоляю, Арнольд, с каких это пор вы махнули рукой на свое ремесло? Не рассказывайте, что вы умудряетесь сохранить в своем возрасте такую форму, ухаживая за садиком. Арнольд Кнопф закатил глаза. Почему ты выбрала его, а не кого-нибудь еще? Мне приглянулась его фотография в газете. Я привыкла доверять своим инстинктам. Нет, ты хитрее. Он рисковал жизнью, вот ты решила, что он человек отчаянный и легкомысленный. Таким тебе будет проще вертеть. Не совсем так. Меня привлекло то, что он рисковал жизнью ради успеха своего расследования. Ничто не могло сбить его со следа. Он обязательно примется за старое, это только вопрос времени. Поиск истины — его призвание. Этим мы с ним очень похожи. О нем я ничего не знаю, возможно, ты права. Но себя ты переоцениваешь, Сьюзи. Твоя маниакальная настойчивость и так уже дорого тебе обошлась. Ты сама могла погибнуть. Забыла? Что случилось с человеком, которого ты вовлекла в свою затею? Уходите, Арнольд. Деньги я вам отдала. Мы теперь квиты. Я обещал твоему деду приглядывать за тобой. Квиты мы будем только тогда, когда меня не станет. До свидания, Сьюзи. И Арнольд Кнопф удалился. На следующее утро Эндрю прибыл на редакционное совещание минуту в минуту и даже сделал кое-какие записи, что не ускользнуло от внимания главного редактора. После совещания она намеренно вошла в лифт вместе с ним. — Вы опять взяли след, Стилман? — Прошу прощения. — Сейчас на совещании я увидела человека, по которому успела соскучиться. — Рад за вас. Кто он? — На кого вы работаете? Только не морочьте мне голову Южной Африкой. В это я не верю ни секунды. — Скажу, когда придет время, — ответил Эндрю. Двери кабины открылись. Эндрю зашагал по залу к своему отсеку, подождал, когда Оливий Стерн скроется из виду, повернулся и по служебной лестнице спустился в подвал. Первую половину дня он провел в архиве. Он нашел упоминание о Сьюзи Бейкер, нотариусе из Декстера. Сьюзи Бейкер, преподаватель психологии из университета Джеймса Мэдисона в Виргинии. Сьюзи Бейкер – художница, Сьюзи Бейкер – инструктор йоги. Сьюзи Бейкер – администратор из университета у Орвика и еще о двух десятках Сьюзи Бейкер. Но, воспользовавшись всеми мыслимыми поисковыми ресурсами, он так и не набрел на сведения о той Сьюзи Бейкер, с которой познакомился в библиотеке. Это озадачивало его гораздо больше, чем все остальное, что он успел о ней выведать. В век социальных сетей совершенно невозможно, чтобы человек никак не наследил в интернете. Эндрю хотел бы позвонить кому-нибудь из своих знакомых в полиции, но спохватился. Это ничего бы не дало, раз его соседка по читальному залу снимает квартиру у подруги. Счета за электричество и газ выставляются не на ее имя. Не зная официального места жительства, ничего не выяснишь. Сьюзи Бейкер, которой он дал ключи от своей квартиры, словно и не существовало вовсе. Что-то тут было не так. Эндрю знал, его обостренное чутье редко его подводит. Один из его институтских друзей работал в муниципальном налоговом ведомстве. Позвонив ему, он в считанные минуты выяснил, что квартира 6Б по адресу Мортон-стрит, 65, собственность некоторой норвежской компании. Странный адрес для подруги, отбывшей на несколько месяцев в Европу. Эндрю встал, чтобы размяться и подумать. — Кто вы, Сьюзи Бейкер? — пробормотал он, снова усаживаясь перед монитором компьютера. Набрав в строке ввода поисковой машины несчастный случай Монблан, он получил длинный список высокогорных трагедий. В частности, в заметке во французской газете рассказывалось о том, как в январе спасатели нашли альпинистку, проведшую две ночи на высоте 4600 метров из-за снежного бурана, пострадавшую с обморожениями и переохлаждением, доставили в больницу в Шамуни. Эндрю покосился на настенные часы. 11 часов в Нью-Йорке, 17 во Франции. Он долго висел на телефоне, пока не дозвонился до редакции газеты «Дофине». Но из сказанного собеседником на том конце не понял ни слова, хотя тот пытался отвечать по-английски. Тогда он позвонил в больницу в Шамуни и попросил главного врача, честно представившись журналистам «Нью-Йорк Таймс». Ему велели подождать, потом назвать номер, по которому ему можно перезвонить, и повесили трубку. Эндрю был уверен, что ответного звонка не будет и что больницу с первого наскока не возьмешь. Но спустя полчаса раздался звонок. Главврач Эдгар Ардуэн осведомлялся, чем может быть полезен мсье журналисту. Эндрю заговорил о Сьюзи Бейкер, якобы он пишет статью о медицинской помощи американским туристам в Европе. Главврач такого имени не припоминал. В свое оправдание он объяснил, что в больницу поступает много пострадавших в горах, и пообещал навести справки и перезвонить на следующий день. После этого разговора Эндрю направился в библиотеку. Место ее соседа в читальном зале пустовало. Сьюзи положила книгу и тетрадь на стол и пошла в кафетерий. Эндрю, прихлебывая кофе, читал газету за столиком у окна. «Туда с напитками нельзя, а мне поутру необходим кофеин», — объяснил он. «Не выспались?» «Друг уступил мне свою кровать, а я от такой роскоши отвык. А вы как?» «У вас удобная кровать. Что у вас с правой рукой? Я смотрю, вы всегда держите ее в кармане». «Я левша, правая у меня лишняя». Немного поколебавшись, Сьюзи решила ответить как есть и показала руку. «Вот полюбуйтесь». На указательном и среднем пальцах не хватало по фаланге. «Проиграли в карты?» Сьюзи рассмеялась. «Отморозила. Самые странные, я их по-прежнему чувствую, словно не было никакой ампутации. Иногда боль возвращается. Говорят, через несколько лет пройдет». «Когда это произошло?» «Минувшей зимой. Мы совершали восхождение на Монблан и провалились в расселину. Это там ваш муж принял смерть?» «Правильнее назвать это убийством. Я его убила». Эндрю был ошарашен этим внезапным признанием. «Я погубила его своей неосторожностью и упрямством». «Он был вашим проводником. Оценивать опасность было его обязанностью, а не вашей». «Он меня предупреждал, но я не послушалась. Я продолжала лезть наверх. Он за мной». «Представляю, что вы чувствуете. На моей совести тоже есть человеческая жизнь». «Чья?» «Телохранителя того человека, кого я выслеживал. Мы накидали на дорогу арматуры, чтобы пробить покрышки машины и заставить их остановиться. Получилось не так, как мы хотели. Машина перевернулась, бедняга погиб». «Вы ради своих расследований на что угодно пойдете», — воскликнула Сьюзи. «Самое удивительное, я еще никому об этом не рассказывал, даже своему лучшему другу. А мне зачем рассказали?» «Подтверждение мысли, что события редко развиваются так, как мы предполагаем. От непредвиденного никуда не денешься». «Чего ради вас понесло на Монблан в разгар зимы? В альпинизме я профан, но даже мне понятно, что это не лучшее время для таких восхождений». «Восхождение было приурочено к годовщине. Что же вы отмечали?» «Катастрофу самолета, врезавшегося в скалы Турнет. Нашли, что праздновать. Видите, я тоже с вами откровенна, даже больше, чем хотела бы. Если это была провокация, то удачно». «Нисколько», — возразила Сьюзи. «Останьтесь джентльменом, доверившим ключи от своей квартиры незнакомке. Поговорим о чем-нибудь другом». «Вы правы. Мне не следует лезть не в свое дело. Простите, я не хотела вам грубить». «Тогда ответьте, зачем было отмечать годовщину полета самолета на высоте 4600 метров? На борту был кто-то из ваших близких? Хотели почтить его память?» «Что-то в этом роде», — ответила Сьюзи. «Прекрасно вас понимаю. Когда кого-то оплакиваешь, очень тяжело не иметь возможности бывать на его могиле. Но затеять такое паломничество и потерять в нем своего спутника — это неописуемая трагедия. Горы безжалостны. Жизнь тоже, не так ли?» «Что вам известно обо мне, мисс Бейкер?» «Что вы репортер из «Нью-Йорк Таймс». Сами же вчера мне сказали». «И все?» «Вы разведены, имеете пристрастие к спиртному. Вот только вы забыли упомянуть, что одно связано с другим. Действительно, этого я не упоминал. Моя мать была пьющей, так что тех, кто прикладывается к бутылке, я за 100 метров вижу. Недалековато ли? Все дети алкоголиков такие. У меня не самые приятные детские воспоминания. Я бросил. Долго не пил, потом опять начал и снова бросить, чтобы при очередном ударе судьбы опять запить. Не в бровь, а в глаз. Меня часто упрекают в излишней прямоте. И напрасно. Мне как раз нравятся люди, не страшащиеся прямоты, сказал Эндрю. Вы и сами такой? Думаю, да. Но мне надо работать, вам тоже. Может быть, увидимся завтра? Обязательно. Мне же надо будет вернуть вам ключи. Я вняла вашему совету и разбила свою копилку. Заказала новую кровать. Как насчет замка? Что толку? Если снова найдется желающий его взломать, то неважно, сменю я замок или нет. До завтра, мистер Стилман. Я возвращаюсь в читальный зал. Сьюзи встала и убрала свой поднос. Эндрю проводил ее взглядом, полной решимости побольше разузнать об этой женщине, чье поведение сбивало его с толку. Выйдя из кафетерия, он сел в такси и назвал адрес Мортон-стрит, 65. Он нажимал на кнопки домофона до тех пор, пока его не впустили. Женщине на площадке второго этажа он, как ни в чем не бывало, сообщил, что у него пакет для мисс Бейкер. Подойдя к двери квартиры 6Б, он толкнул ее плечом, и она открылась. Внутри он огляделся и стал рыться в ящиках письменного стола. Там лежали только ручки и блокнот. Первая страничка была заполнена колонками непонятных цифр. На второй остался вполне читаемый след от написанного на другой, вырванной. «Я не шутил, предостерегая тебя, Сьюзи. Будь начеку. Это опасная игра. Ты знаешь, как меня найти. При необходимости сделай это без промедления». Остальные страницы блокнота были пусты. Эндрю сфотографировал первую и вторую страницы на свой мобильный телефон. Настало время осмотреть спальню и ванную. Вернувшись в гостиную, он стал внимательно рассматривать фотографии на стенах и, поправляя одну из рамок, услышал голос совести. Она вопрошала, что за игру он затеял. Как станет оправдываться, если кто-нибудь войдет? Тот же голос потребовал, чтобы он немедленно убирался из чужого дома. Вернувшись домой, Саймон застал Эндрю за маленьким письменным столом в спальне. Друг прильнул к ноутбуку, держа в руке недопитый стакан фернета с колой. «Можно спросить, чем ты занимаешься?» «Работаю». «А сколько ты выпил?» То ли 2, то ли 3 стакана. Скорее 3-4. С этими словами Саймон отнял у друга стакан. Ты мне надоел, Саймон. Пока ты ночуешь под моей крышей, смирись с единственным требованием, которое я тебе предъявляю. Неужели так трудно не добавлять в колу фернет? Труднее, чем ты думаешь. Это помогает мне думать. Лучше расскажи, что тебя беспокоит. Всякое бывает. А вдруг старый приятель сможет составить конкуренцию крепкому напитку? Что-то с этой девушкой не так. С той, что из библиотеки? Саймон плюхнулся на кровать и подложил руки под голову. Слушаю тебя внимательно. Она мне соврала. Насчет чего? Наболтала, будто живет в этой квартире на Мортон-стрит недавно. Но это, оказывается, неправда. Ты уверен? В Нью-Йорке загрязненный воздух, но не до такой же степени, чтобы фотографии всего за пару недель оставляли на стене следы. Отсюда вопрос, зачем было водить меня за нос? Затем, чтобы ты не лез в ее жизнь. Ты ужинал? — осведомился Саймон. Да. И Эндрю указал на отнятый Саймоном стакан. Надевай куртку. С наступлением вечера на улицах Уэст-Виллидж прибавилось прохожих. Эндрю остановился на тротуаре напротив своего дома и поднял глаза на окна третьего этажа, где только что погас свет. «Что-то твоя жиличка рано спать ложится», — заметил Саймон. Эндрю взглянул на часы. Дверь подъезда открылась. Сьюзи Бейкер зашагала по улице, не замечая двоих друзей. «Если вздумаешь за ней увязаться, я пас», — шепотом предупредил Саймон. «Никуда ты не денешься». Эндрю твердо взял его за руку. Сьюзи привела их на четвертую западную улицу. Она заглянула к Али, бакалейщику, знавшему всех местных жителей. Тут же вышла и направилась прямиком к Эндрю. «Какие батарейки вставить в пульт телевизора? Я люблю дремать перед экраном», — обратилась она к Эндрю, игнорируя Саймона. «Кажется, АА», — пролепетал Эндрю. «АА», — повторила она и снова скрылась в магазине. Эндрю поманил за собой Саймон. Войдя и увидев Сьюзи перед кассой, он протянул Али десятку за батарейки. «Я предпочитаю, чтобы вы ходили за мной по пятам», — сказала Сьюзи. «Так как-то спокойней». «Я и не думал за вами ходить. Мы решили поужинать в кафе Клуни в двух кварталах отсюда. Если есть желание, можете составить нам компанию». «Я иду на фотовыставку Мидпекинг Дистрикт. Идемте вместе, а потом поужинаем втроем». Друзья переглянулись и дружно кивнули. «Уверяю вас, мы вовсе вас не преследовали», — подал голос Саймон. «Нисколько в этом не сомневаюсь». Галерея была громадная. Потолок над ней вознесся на головокружительную высоту. Глядя на шероховатые цементные стены, Сьюзи сказала со смехом. «Забавно было бы, наверное, вскарабкаться по этой стене к потолку». «Мисс увлекается альпинизмом», — объяснил Эндрю Саймону, от удивления разинувшему рот. Сьюзи подошла к репродукции 4×3 метра. На ней два альпиниста, сопротивляясь ураганному, судя по спиралям снега, ветру, водружали вымпел на гималайской вершине. «Крыша мира», — мечтательно проговорила Сьюзи, — «заветная мечта любого альпиниста. Увы, на эту гору толпами валят туристы». «Ее покорение входит в ваши планы?» — поинтересовался Эндрю. «Кто знает? Может быть, когда-нибудь?» Теперь внимание Сьюзи привлек снимок, сделанный с морены ледника, волнующая белизна гор на фоне темно-синего неба. Сиула-Гранде, 6433 метра, Перу, сообщила Сьюзи. Она покорилась только двум альпинистам, англичанам Джо Симпсону и Саймону Иетсу в 1985 году. Один из них на обратном пути сорвался и сломал ногу. Партнер по связке два дня помогал ему спускаться. Потом раненый Джо ударился об отвесную скалу. Саймон его не видел, только чувствовал его 80 кило на веревке. Всю ночь на морозе, с трудом закрепившись на льду, он держал своего товарища на весу, а тот медленно, сантиметр за сантиметром, тянул его вниз в пропасть. Наутро веревка вдруг ослабла. Джо удалось завести ее в трещину и там зажать. Считая, что товарищ мертв, Саймон сделал единственное, без чего и сам погиб бы. Он перерезал веревку. Джо упал с высоты 10 метров, пробил своим весом ледяную корку и провалился в расселину. Провалился, но выжил. Рана не позволяла ему лезть вверх, поэтому он набрался храбрости и стал спускаться на дно расселины. Видимо, Сиула Гранде не желала его принимать, потому что он нашел проход и умудрился выйти из расселины со сломанной ногой. Как он сумел дотащиться до Марены, понять невозможно. Для этого требовалось нечеловеческое усилие. История Джо и Саймона стала легендой альпинизма. Никто не смог повторить их подвиг. С тех пор Сиула Гранде стоит непокоренная. «Впечатляет», — прошептал Эндрю. «Осталось разобраться, что гонит людей на такие вершины? Отвага или легкомыслие?» «Отвага — это всего лишь чувство, побеждающее страх», — сказала Сьюзи. «Идем ужинать». Саймон не устоял перед очарованием Сьюзи, и та прекрасно отдавала себе в этом отчет, хотя и не подавала виду, чем покорила Эндрю еще больше. Его забавляло, как она, побуждая Саймона подливать себе еще и еще, изображает интерес к разговору о его коллекционных автомобилях. Во время этого разговора Эндрю помалкивал и наблюдал за ней. Только когда она спросила Саймона, что тот думает об Эндрю, как о репортере, он насторожился. «Самый цепкий из всех, кого я знаю», — похвалил Саймон друга. «И один из лучших». «Это при том, что ты знаком всего с одним», — ставил Эндрю. «Я читаю твою газету, старина». «Не слушайте его, он пьян». «Чему было посвящено ваше прошлое журналистское расследование?» — спросила Сьюзи, поворачиваясь к Эндрю. «Вы уроженка Нью-Йорка?» — опять мешался Саймон. «Я из Бостона, здесь недавно». «Почему Манхэттен?» «Я рассталась со своим прошлым и с Бостоном заодно». «Неудачный роман?» «Прекрати, Саймон». «Можно сказать и так», — бесстрастно отозвалась Сьюзи. «А вы холостяк, Саймон?» «Нет», — отрезал Саймон со значением, глядя на Эндрю. После ужина Эндрю и Саймон проводили Сьюзи до подъезда. Скрывшись за дверью, она достала из кармана мобильный телефон, не перестававший вибрировать весь вечер. Прочитав сообщение, она закатила глаза. Телефон опять завибрировал. «Что еще, Кнопф?» «У Али», — раздалось в телефоне. Сьюзи закусила губу, спрятала телефон в сумочку и снова вышла на улицу. Преодолев несколько метров до бакалейной лавки, она шмыгнула внутрь. Али дремал на табурете под мурлыканье радиоприемника на прилавке. Арнольд Кнопф водрузил на нос очки, изучал состав кошачьего корма в коробке, которую он поставил на полку на уровне своих глаз. «Сегодня днем он наведывался в твою квартиру», — сообщил он тихо, не оборачиваясь. «Вы уверены?» «Конечно, уверен». «Ты часом не оставила там, на видном месте, мою записку?» «Что вы такое говорите? Он действительно у меня побывал?» «Это получилось у него гораздо проще, чем у меня. Мне даже стало обидно. По крайней мере, это доказывает мою правоту». «Слушай внимательно, Сьюзи. До сих пор твой проект оставался тайной, потому что ты никого в него не посвящала, а также потому, что кое-какой защитой тебе служило твое дилетантство. Но если ты посвятишь во все такого типа, как этот Стилман, то он все перевернет вверх дном. Сомневаюсь, что ты долго будешь оставаться в тени своей марионетки». «Придется рискнуть. Прошу вас, Арнольд, прекратите так за меня переживать. Вы же сами говорите, что я уже взрослая. Я знаю, что делаю». «Но не знаешь, что и где искать. Для этого у меня есть вы». Видимо, мне тебя не переубедить. Я ничего не смыслю в паштетах для кошек, но, по-моему, розовая банка выглядит аппетитней. Она сняла с полки приглянувшуюся упаковку и протянула к Нопфу. Ладно, тогда хотя бы прислушайся к совету, коль скоро мы завели речь о кошках. Хватит играть с ним в кошки-мышки. Растолкуй ему, что к чему. Расскажи то немногое, что знаешь. Еще рано. Я поняла его психологию. Навязать ему сюжет никто не сможет. Он должен сам его выносить, иначе ничего не получится. «Яблоко от яблони недалеко падает», — пробормотал Кнопф. «Вы отлично меня поняли. До свидания». Кнопф отнес на кассу кошачий паштет, положил на прилавок перед Али $3 и удалился. Спустя 5 минут Сьюзи тоже вышла из лавки и зашагала в темноте к дому Эндрю. «Что бы ты ей сказал, если бы она нас заметила?» — спросил Саймон у Эндрю. «Что мы выгуливаем собачку?» «Какая она странная!» «Что в ней странного?» «Ну, любит человек подремать перед телевизором. Ты сказала ей, какие батарейки нужны для пульта? Вот она и вышла их купить». «Возможно. Ну что, идем?» Эндрю еще раз покосился на бакалейную лавку и зашагал за другом. Пусть она даже сказала неправду о том, когда приехала в Нью-Йорк. Ничего страшного. Наверное, у нее есть на то свои причины. Сегодня вечером не только она врала напропалую. С каких это пор ты перестал быть холостяком? Я солгал ради тебя. Я заметил, что приглянулся ей, но понимаю, что она женщина в твоем вкусе. Это очевидно. Достаточно увидеть вас рядом. Хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Не уверен. Твое параноидальное отношение к ней объясняется тем, что она тебе нравится, но тебе не хочется себе в этом признаваться. Я знал, что не захочу тебя слушать. Кто из вас двоих завязал разговор при первой встрече? Эндрю не ответил. Вот видишь, Саймон развел руками. Бредя через Уэст-Виллидж, Эндрю раздумывал, насколько его друг близок к истине. Потом он вспомнил мужчину, вышедшего от Али незадолго до Сьюзи. Эндрю был готов поклясться, что встречал его в библиотеке. На завтра, стоило Эндрю войти в библиотеку, ему позвонил из Франции профессор Ардуэн. «Я кое-что проверил по вашей просьбе», — сказал он. «Результаты вас вряд ли удовлетворят». «Слушаю вас». В начале года к нам поступила молодая американка, пострадавшая при несчастном случае на Монблане. Одна наша медсестра припомнила, что у нее было сильное переохлаждение и серьезное обморожение. На следующий день пришлось прибегнуть к ампутации. Что ей ампутировали? Пальцы. Классический случай. Вот только не знаю, на какой руке. Похоже, у вас в истории болезни заносят самый минимум сведений. Не сдержавшись, проворчал Эндрю. Как раз самые исчерпывающие. Вот только личное дело этой пациентки куда-то подевалось. Зима выдалась суровая. Пострадавшие лыжники, туристы и автомобилисты поступали сплошным потоком. А у нас, признаться, как раз возникли проблемы с персоналом. Видимо, при переводе ее личное дело передали вместе с больничной картой. Какой перевод? Та же медсестра вспомнила, что за несколько часов до операции ее забрал на арендованной скорой помощи родственник. Они поехали в Женеву, где уже ждал самолет, чтобы доставить ее в США. Мари Жозе говорит, что возражала против ее отъезда, так как ампутацию нужно было произвести как можно скорее. Но сама пострадавшая, пришедшая в сознание, настаивала, чтобы операцию сделали у нее на родине. Мы не имели права ее удерживать. Насколько я понимаю, вам неизвестно даже ее имя. — Увы, нет. — Вы не находите это странным? —
Нахожу.
— А вообще-то нет. Я же говорю, в такой спешке. Личное дело пострадавшей улетело вместе с ней. Вы уже объяснили. Тем не менее, вы должны были получить оплату за оказанные ей услуги. Кто заплатил? Эта информация тоже находилась в ее личном деле. Разве перед вашей больницей нет камеры наблюдения? Хотя нет, глупый вопрос. Зачем камеры при входе на конвейер?
Извините.
Нет, ничего. А нашедшие ее спасатели? Неужели они не обнаружили при ней никаких документов? Представьте, я подумал о том же самом. Я даже позвонил в жандармерию. Но ее нашли не жандармы, а горные проводники. Она была в критическом состоянии. Они эвакуировали ее, не теряя ни минуты. Интересно, вас занимает качество предоставляемого нами лечения или судьба этой женщины? Как вы сами считаете? Раз так, прошу меня извинить. На мне целая больница.
Да уж, вам не позавидуешь.
Поблагодарить Эдгара Ардуэна Эндрю не успел. В трубке послышались гудки. Эндрю так озадачил этот разговор, что он, так и не войдя в библиотеку, спустился по лестнице на уличный тротуар. Сьюзи, наблюдавшая за ним с верхней ступеньки, видела, как он удаляется по 42-й улице.
Глава 6. Ночь Эндрю провел отвратительно. В том, чтобы парить над собственной могилой и в полном смятении не сводить взгляда с дороги, ожидая появления Валерии, а потом просыпаться в холодном поту, не было ничего приятного. Его пугало то, что он знает сюжет своего кошмара наизусть. Тем не менее, каждый раз в ужасе наблюдает, как она выходит из машины и приближается к нему. Почему его мутная башка всякий раз отказывается вспомнить, что сейчас произойдет, и почему, проснувшись, он еще долго со стыдом переживал ее выходку? Пружины дивана так врезались ему в спину, что оставалось удивляться, как он раньше не сообразил, что пора возвращаться домой. Уступая Сьюзи Бейкер свою спальню, он надеялся, что благодаря ее присутствию из квартиры выветрятся все воспоминания, что девушка, пропитав все своим ароматом, заставит улетучиться прежние запахи. Он бы не смог точно сформулировать свой замысел, но все сводилось, похоже, примерно к этому. Из-за перегородки доносился храп Саймона. Тихонько встав, Эндрю достал из вазы спрятанную там бутылку фернета. Дверца холодильника своим скрипом могла оживить мертвого, поэтому, отказавшись от колы, он просто припал губами к горлышку бутылки. Неразбавленный ликер был убийственно горьким, зато от выпитого Эндрю полегчало. Он сел на подоконник и задумался. Ему не давала покоя какая-то несообразность происходящего. Его блокнот остался на письменном столе Саймона. Он приоткрыл дверь в спальню и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Саймон что-то лепетал во сне. Эндрю, крадучись, вошел в комнату. Подходя к письменному столу, он услышал, как спящий друг четко произносит: «Я всегда буду тебя любить, Кэти Стейнбек». Эндрю прикусил язык, чтобы не прыснуть. Нащупав блокнот, он ухватил его двумя пальцами и вышел так же осторожно, как вошел. В гостиной, внимательно перечитав свои записи, он, наконец, сообразил, что его смущало. О каком самолете говорила Сьюзи Бейкер? Как раздобыть список его пассажиров? Зная, что заснуть уже не удастся, он оделся, написал Саймону записку, оставил ее на столе в кухне и ушел. В городе неистовал Норд-Ост, от которого грозил замерзнуть на лету пар, густо валивший из вентиляционных решеток. Эндрю поднял воротник, втянул голову в плечи и зашагал в непроглядную мерзлую ночь. На Гудзон-авеню он остановил такси и поехал в редакцию. Верстка первого утреннего выпуска давно завершилась. Редакционный зал пустовал. Эндрю предъявил ночному дежурному пропуск и отправился к себе. По пути он заметил зацепившееся за колесико кресла журналистское удостоверение Фредди Олсона. Как видно, оно выпало у того из заднего кармана. Эндрю подобрал его и сунул в уничтожитель бумаг. Нажатие кнопки, и удостоверение, скользнув по желобу, исчезло, издав на прощание скорбный шуршащий звук. Страшно довольный, Эндрю уселся перед монитором своего компьютера. Он быстро добыл сведения о двух самолетах, разбившихся на Монблане, и насторожился. Уж больно похожими оказались обе катастрофы. Сьюзи говорила, что предприняла восхождение в январе, в годовщину катастрофы. Эндрю записал в блокнот слово «Канченджанга» и пункт назначения, куда рейс так и не прибыл. После чего составил по всей форме запрос к авиакомпании о предоставлении списка пассажиров и экипажа. В Нью-Йорке было 5 часов утра, в Нью-Дели — 3:30 дня. Через несколько секунд он получил ответ, просьбу представить копию его журналистского удостоверения и причину запроса, что тут же и исполнил. Пока Эндрю ждал перед монитором, его невидимый собеседник и спрашивал, видимо, разрешение у своего начальства. Эндрю долго смотрел на часы, потом, не вытерпев, снял телефонную трубку. Долорес Салазар ничуть не удивил звонок Эндрю в такой ранний час. «Как поживает Филофакс? Вы звоните мне в 5:30 утра, чтобы справиться о моем коте, Стилмен. Что я могу для вас сделать?» Долорес Салазар зевала, совершенно не стесняясь. «Что-то у вас получается лучше всех остальных. Вы вернулись к работе?» «Не исключено. Зависит от того, найдете ли вы то, что мне необходимо. Говорите уже, что искать. Список пассажиров. У меня есть знакомые Федеральной ассоциации гражданской авиации. Можно попытаться. Рейс, дата. Air India 101, 24 января 1966 года. Дели, Лондон. Самолет разбился во Франции, заходя на посадку в Женеве. Мне надо выяснить, был ли среди пассажиров человек с фамилией Бейкер. Может, заодно выяснить фамилию шеф-повара с «Титаника»? Как я понял, вы согласны мне помочь. Но Долорес уже бросила трубку. Эндрю выключил компьютер и потащился в буфет. Долорес Салазар перезвонила Эндрю через 3 часа и пригласила его к себе в кабинет. «У вас готов ответ? Я вас когда-нибудь подводила, Стилмен? Держите». Она протянула ему папку. «Так быстро?» «Данные Бюро расследования происшествий находятся в открытом доступе. Сведения об интересующем вас рейсе были опубликованы во французской газете «Журналь Офисьель» 8 марта 1968 года. Их можно было запросить с любого компьютера. Вы бы сами их нашли, если бы как следует продрали глаза. «Даже не знаю, как вас благодарить, Долорес», — пробормотал Эндрю, уже просматривавший список фамилий. «Не трудитесь, я уже сама полюбопытствовала. Никаких Бейкеров там нет.
«Тогда я в тупике», — сказал Эндрю со вздохом. «Может, скажете, что вы действительно ищете, вместо того, чтобы корчить недовольные рожи?»
«Мне нужно выяснить подлинное имя одного человека».
«Можно поинтересоваться, зачем?»
Эндрю продолжал молча изучать список.
«Хотя это глупый вопрос».
Долорес взглянула на свой монитор и усмехнулась.
«Вы зря теряете время. 88 страниц — это вам не филофакс чихнул. Я читала их в метро и потом здесь. Все совершенно банально. Если вас интересуют теории заговора, навороченные вокруг этой драмы, то и здесь мне вас нечем порадовать. Все очень туманно».
«Что за теория?»
«Якобы среди пассажиров находился ответственный за индийскую ядерную программу».
«А как вам предположение о выпущенной по самолету ракете? Или о проклятии? Ведь самолет той же компании разбился на том же месте за 16 лет до этой катастрофы».
«Да, я читал. Совпадение, наводящее на размышления».
«Самый обыкновенный статистический закон. Если человек дважды выигрывает в лотерею, это означает только то, что при каждом тираже у него столько же шансов, что и у всех остальных. Вам не кажется? Что касается рейса Air India 101, то все эти предположения не стоят ломаного гроша. Была отвратительная погода, только и всего. А если кому-то требовалось угробить индийского инженера, то для этого есть куда более простые способы, нежели в снежный буран ронять на землю самолет.
Может, на борту были другие занятные персонажи?
В каком смысле занятные?
Понятия не имею.
Ни одного американца. Индийцы, англичане, один дипломат, обычные люди, вроде нас с вами, так и не прибывшие в пункт назначения. В общем, Стилман, либо колитесь, кто такой этот Бейкер, либо отпустите меня к вашим коллегам-журналистам, у которых есть ко мне вопросы посерьезнее ваших. Взять хоть вашего друга Олсона. Ему тоже нужна моя помощь.
Вы специально меня злите, Долорес.
А что, нельзя?
Сьюзи Бейкер.
Она летела этим рейсом?
Не она, кто-то из ее родни.
Это ваша Сьюзи Бейкер, хорошенькая?
Не знаю, может быть.
Нет, вы только на него посмотрите. Корчит из себя доброго самаритянина и при этом ничего не знает.
Если бы она была похожа на меня, вы бы стали будить коллегу среди ночи?
Без всякого сомнения, вы — само очарование, Долорес.
Я уродина, но мне на это наплевать. У меня другие достоинства.
Скажем, моя работа. Я принадлежу к лучшим во всей стране журналистам-расследователям. Полагаю, вы вытащили меня из постели ни свет ни заря, не для того, чтобы угостить пирожными. Женщина вроде меня не в вашем вкусе.
Слушайте, Долорес, прекратите нести чушь. Говорю вам, вы очаровательны.
Ага, вроде тарелки спагетти болонезе.
Знаете, почему я к вам неравнодушна, Стилман?
Потому что вы не умеете врать. Это так подкупает.
А теперь брысь отсюда. У меня полно работы.
Хотя нет, еще одно.
Вы как будто спрашивали, как меня отблагодарить.
Просто чтобы сделать вам приятное.
Сделаете, если снова станете ходить на собрание на Перри-стрит. Это нужно и вам самому, и вашей печени.
А вы ходите?
Раз в неделю.
3 месяца не беру в рот ни капли алкоголя.
Только не говорите, что поклялись стать трезвенницей у моей больничной койки.
Что за странные мысли?
И я рада, что вы выжили, Стилмен, и еще больше рада тому, что мы с вами смогли снова поработать вместе, пусть и недолго.
Мне не терпится запрячь вас в настоящую работу, подарить вам настоящий сюжет.
Значит, встречаемся в субботу на Перри-стрит?
Эндрю забрал папку и вышел из кабинета Долорес Салазар, ничего не ответив.
Через час Долорес принесли из буфета тарелку со сладкими булочками. Никакой записки на тарелке не было, но она отлично знала, кто их прислал. Ближе к полудню Эндрю получил на мобильник сообщение. «Не видела вас в библиотеке ни вчера, ни сегодня утром. Вы никуда не уехали? Если нет, встретимся в 12:30 во Фрэнке. Я верну вам ключи». Из духа противоречия Эндрю ответил: «В 13:00 в Мэрис Фиш». Эндрю повесил пальто на вешалку и нашел Сьюзи у стойки. Официант проводил их к столику. Эндрю положил на видное место полученную от Долорес папку. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он, садясь. «Я только что пришла. Вы часто здесь бываете?»
«Постоянно».
«Вы человек твердых привычек. Как-то странно для репортера». «Когда я не в командировке, мне хочется постоянства». «Наверное, но все равно забавно. Выходит, Стилменов двое — крыса городская и крыса полевая». «Благодарю за изящное сравнение. Хотите, чтобы я рассказал вам о своих пищевых пристрастиях?» «Мне просто захотелось с вами повидаться. Во-первых, мне нравится ваше общество, а во-вторых, пора поблагодарить вас за гостеприимство и отдать ключи». «Не хотите обедать? Не надо. У меня впечатление, что вы в дурном настроении». «Это от недосыпа». «Тем более пора возвращаться домой», — сказала она, протягивая ему ключи. «Вам понравилась моя кровать?» «Я спала на полу».
«Боитесь клопов?»
«Нет, просто с детства сплю на полу. Редкая фобия, боязнь кровати. Моя мать сходила от этого с ума, но помощь психиатра обошлась бы слишком дорого, поэтому она в конце концов примирилась с моей причудой».
«Откуда у вас эта фобия?»
«Я чувствую себя в безопасности только когда сплю на полу под окном».
«Вы странная, миссис Бейкер. Ваш проводник тоже спал с вами на полу?»
Сьюзи посмотрела на Эндрю и не стала обижаться. «Шамир — другое дело. С ним мне было не страшно», — ответила она, потупив глаза. «Что такого страшного в том, чтобы уснуть над полом? Хотя, если бы я рассказал, какие мне снятся кошмары... А у вас что за страхи, заставляющие ходить вооруженным?»
«Меня зарезали, как свинью на бойне. Это стоило мне одной почки и жены. То и другое по вине одного и того же человека».
«Ваш убийца все еще на свободе?» «Сразу две неточности. Во-первых, как видите, я выжил. А во-вторых, это женщина». «Да, она на свободе. Ждет экстрадиции, которой не будет. Мало доказательств. Единственный свидетель, способный ее изобличить, — я сам. Если бы дошло до суда, любой адвокат поставил бы мои показания под сомнение и меня же обвинил бы в оговоре».
«Почему она на вас напала?»
«Я выследил ее отца. Он окончит свои дни в тюрьме. Этим я опозорил его имя».
«Тогда ее можно понять. Честь семьи — это святое».
«Даже если Ортис был мерзавцем, дочь не перестает чтить отца».
«Насколько я понимаю, я не называл вам его имени».
«Незнакомец отдает мне ключи от своей квартиры. Не станете же вы сердиться за то, что я поискала вас в Гугле?»
«Я прочла вашу статью и узнала про ваше злоключение. Досталось же вам».
«Своими представлениями об уместности вы сбиваете меня с толку. Зачем было задавать столько вопросов, раз вам и так все известно?»
«Чтобы услышать все из первого источника. Разве не так поступают журналисты?»
«Раз у нас с вами откровенный разговор, — сказал Эндрю, пододвигая свою папку Сьюзи, — то признайтесь, кто тот пассажир, чью память вы собирались почтить на высоте 4677 метров в январе месяце?»
Сьюзи открыла папку и стала изучать список пассажиров,
ничем не выражая своего удивления. «Я предоставляю свою квартиру незнакомке, которая, надеюсь, не станет на меня сердиться за любопытство». «Мяч-центр», — бросила она с улыбкой. «Вы не ответили на мой вопрос», — не отставал Эндрю. «Кто этот пассажир?» «Вот он», — Сьюзи ткнула пальцем в фамилию индийского дипломата. «Выходит, паломничество было инициативой вашего спутника? Раньше вам это не приходило в голову? Вы сами говорили мне о памятной дате. Вряд ли с вами мог бы поговорить сам Шамир». «Мне очень жаль», — пробормотал Эндрю. «Что вас удручает? Гибель Шамира или ошибка вашей интуиции?» «То и другое. Поверьте, я говорю совершенно искренне. Он, по крайней мере, успел почтить его память перед тем, как перерезал веревку. В каком-то смысле успел. Ступить на эту проклятую гору — это уже много. Вы сопровождали его, потому что любили? Мистер Стилмен, я вам чрезвычайно признателен. Возьмите ключи, и на этом закончим. Вы меняли фамилию, мисс Бейкер?» Вопрос Эндрю как будто сбил Сьюзи с толку. «Зайдем с другого боку», — продолжал он. «Если я спрошу, в каком колледже и в каком университете вы учились, где получали водительские права, вы мне ответите?» «Эмерсон колледж в Бостоне, потом Форт Кент в штате Мэн. Вы удовлетворены? На кого вы учились?» «Так вы журналист или полицейский?» — насмешливо спросила Сьюзи. «Я изучала криминологию. Это совсем не то, что вы воображаете. Забудьте о сыщиках-всезнайках и об инспекторах в суперсовременных лабораториях. Криминология — это совсем другая дисциплина. Что вас побудило пойти этим путем?» «Меня рано стало интересовать поведение преступников. Мне стало любопытно, как работает наша судебная и исправительная система, каков механизм взаимодействия юстиции, полиции и правительственных структур. В нашей стране это неохватная сфера. Очень трудно понять, кто чем занят. Однажды утром вы проснулись и сказали себе: «А не постигнуть ли мне связь между ЦРУ, АНБ, ФБР и моим местным полицейским участком?» «Да, что-то в этом роде». «Среди учебных курсов было и шифровальное дело?» С этими словами Эндрю предъявил Сьюзи тетрадку, выпавшую из книги, которую она накануне забыла на столе в библиотеке. Сьюзи схватила тетрадку и спрятала в сумочку. «Почему я не нахожу всего этого в интернете?» — не отставал Эндрю. «А почему вы ищете в интернете мое прошлое? Сами догадаетесь». «Ладно, не томите. Потому что вы меня интригуете. Теперь я все вам ответила. Вы уже не заинтригованы? Вы занимались криминологией на практике, когда завершили учебу?» «Боже, он никак не угомонится!» — воскликнула Сьюзи. «Не упоминайте Бога в суе. Только для собственных целей. Какое-то определенное дело? Семейное. Это касается только моей семьи. Все, прекращаю вас донимать. Долорес права, я лезу не в свое дело. Пора заняться собой». «Странно. Глядя на фотографию у вас на камине, я не могла представить, что ее зовут Долорес». «Вы попали пальцем в небо», — ответил Эндрю, расхохотавшись. «Неважно. Можете возвращаться к себе». Я повернула ее лицом к стене. Больше она за вами не подглядывает. Еще я позволила себе купить вам пару новых простыней и застелить постель. Очень любезно с вашей стороны, но совсем не обязательно. Хотелось как-то отблагодарить вас за гостеприимство». Пока Сьюзи говорила, Эндрю представлял, как она покупает ему простыни. Почему-то эта фантазия его растрогала. «Вы придете завтра в библиотеку?» «Возможно.
— ответила Сьюзи. «Тогда, возможно, увидимся завтра», — сказал Эндрю, вставая. Выходя из ресторана, Эндрю получил на мобильник сообщение. «Дорогой мистер Стилмен, хотя вы мне не симпатичны, мой патриотизм, уязвленный вашими словами, побуждает меня доказать, что на нашей стороне Атлантики мы живем в том же веке, что и вы, а иногда даже и опережаем вас. Наша французская медицина, как и вся система здравоохранения, представляет собой превосходный пример, способный вдохновить вас на новую статью. Безопасность в наших больницах ничуть не хуже, чем в ваших, доказательством чему послужат прилагаемые к письму фотографии, сделанные системой наблюдения на территории больницы при отъезде пациентки, вызвавшей ваш интерес. Вы, несомненно, оцените их четкость и то, что мы хранили их целый год. С наилучшими пожеланиями, проф. Ардуэн». Эндрю открыл приложение и дождался, пока оно загрузится. Он узнал Сьюзи на носилках. Какой-то немолодой мужчина задвигал их в фургон скорой помощи. Увеличив изображение, он узнал и его. Этот человек выходил незадолго до Сьюзи из бакалеи Али. Эндрю улыбнулся при мысли, что Сьюзи не уступает ему хитростью. Теперь он не сомневался, что на завтра они встретятся в библиотеке. Он подозвал такси. По пути позвонил Долорес и попросил таксиста отвезти его в редакцию газеты. Она ждала Эндрю у себя в кабинете, уже начав разглядывать пересланные им фотографии. «Вы объясните, что к чему, Стилмен, или я так и помру идиоткой? Что вы на них разглядели?» «Номерной знак и название компании скорой помощи хорошо читаются. Вы туда позвонили?» «Странно, что по прошествии стольких лет вы все еще задаете мне такие вопросы». По настроению Долорес, Эндрю видел, что она успела что-то выяснить и теперь с наслаждением заставляет его томиться неизвестностью. Перевозку им заказала норвежская компания. Владелец компании скорой помощи, с которым я говорила, обеспечивал сопровождение и хорошо помнит этих двух клиентов. Они не каждый день отвозят американских клиентов в Женевский аэропорт. По его словам, девушка — прелесть. Приятно поговорить со зрячим человеком. Жаль, что не все такие, как он. Того, кто был с вашей Золушкой, звали Арнольд. Так она к нему, по крайней мере, обращалась. Фамилию его, правда, она не произнесла ни разу. Эндрю вгляделся в изображение на мониторе, выгодно отличающееся от того, что он видел на своем телефоне. Не только лицо мужчины, но и его имя показалось Эндрю знакомым. Через секунду его осенило. «Сосед по кладбищу». «Ну и вид у вас. Увидели привидение?» «Лучше не скажешь. Арнольд Кнопф. Ваш знакомый?» «Объяснить вам это я не сумею, но очень вероятно, что его я вижу ночь за ночью в кошмарных снах». «Какой-то ваш случайный собутыльник?» «Нет, перестаньте, Долорес». «Не перестану, пока вы снова не станете посещать собрание анонимных алкоголиков». «Не такие уж они анонимные, раз там я повстречал вас». «В газете об этом никто не знает, так что у вас нет оправданий. Поломайте голову, наверняка вы где-то с ним сталкивались».
«Вы отлично поработали. Как вам удалось развязать язык владельцу компании скорой помощи?»
«Это я должна вас спросить, как вы работаете». Я выдала себя за несчастную сотрудницу страховой компании, потерявшую досье и боящуюся увольнения, которого не избежать, если она не восстановит документы до того, как начальник узнает о ее оплошности.
Я лила слезы, объясняла, что не сплю вторую ночь. Французы, к вашему сведению, так чувствительны. Нет, вы явно не в курсе.
Эндрю благоговейно взял руку Долорес и запечатлел на ней поцелуй.
«Вы плохо меня знаете».
Забрав распечатанные Долорес фотографии, Эндрю покинул ее кабинет. Уже через минуту она ему позвонила.
«Бедняга, вы и впрямь здорово влипли», — сказала она.
«Что еще я натворил?»
«Думаете, что я на этом остановилась?»
«Так это вы что-то натворили?»
«Вы считаете, что, доставив вашу Сьюзи Бейкер в Женеву, санитары вывалили ее в мусорный бак?»
«Нет, просто продолжение мне известно. Ее доставили обратно в Штаты».
«Какая авиакомпания, в какой город, в какую больницу? Вы все это знаете, мистер репортер?»
Эндрю примчался и уселся на единственный имеющийся в кабинете Долорес Салазар стул. «Частный самолет и беспосадочный перелет Женева-Бостон», — торжественно объявила она.
«А она еще болтает, что ей не на что купить себе новый матрас», — не сдержался Эндрю.
«Что вы сделали с ее матрасом?»
«Ровным счетом ничего. Успокойтесь, Долорес.
Мне нет до этого никакого дела.
Она вряд ли разорилась на билет. Самолет принадлежал агентству национальной безопасности.
Но почему она летает на самолете, принадлежащем правительственному агентству, да еще такому?»
«Об этом мне ничего не известно. Тут моей компетенции недостаточно.
Я обзвонила все больницы Бостона и его окрестностей, но в их досье нет следов Сьюзи Бейкер. Теперь в игру вступаете вы, старина. Когда вам захочется поделиться раздобытой информацией со мной, не стесняйтесь, я вам всегда рада».
После разговора с Долорес Эндрю почувствовал, что окончательно запутался. Вернувшись на свое рабочее место, он, поразмыслив, отложил намеченный на этот вечер переезд домой. Предстоящую ночь он проведет в здании редакции.
Глава 7. Вашингтон-сквер, 8:00 вечера. Арнольд Кнопф шагал по главной аллее, разглядывая каждого встречного. Вот бродяга спит на краю лужайки, завернувшись в старое одеяло. Трубач разучивает гаммы под деревом. Гуляющие с собаками обходят одиноких курильщиков. Пара студентов обнимается, сидя на бортике бассейна. Художник при свете фонаря творит на мольберте собственный красочный мир. Какой-то тип, воздев к небу руку, призывает свидетелей создателя. Сьюзи ждала его на скамейке, глядя перед собой отсутствующим взглядом.
«Кажется, ты не горела желанием снова со мной встречаться?» — спросил Арнольд Кнопф, устраиваясь с ней рядом.
«Вы верите в проклятие, Арнольд?»
«Я такого насмотрелся за свою карьеру, что мне и в Бога-то слабовато верится».
«А я верю и в проклятие, и в Бога.
Кажется, все вокруг меня проклято. Моя семья, все, кто к ней приближается.
Ты позволила себе неоправданный риск, и теперь пожинаешь плоды.
Что меня поражает, так это твое упрямство. Откуда этот встревоженный взгляд? Только не говори, что переживаешь за своего журналиста.
Он мне нужен. Нужна его решимость, его сноровка. Но не хочется подвергать его опасности».
«Понимаю. Охотиться хочешь сама, а он только пусть выгонит зверя из леса.
30 лет назад тебе нашлось бы место в моей команде, но то было 30 лет назад, — усмехнулся Кнопф.
«Ваш цинизм восстарит, Арнольд.
Мне 70 лет, но если мы с тобой побежим на перегонки, да вон той ограды,
то я наверняка приду первым. Я бы поставила вам подножку.
Кнопф и Сьюзи умолкли. Кнопф глубоко вздохнул и стал вглядываться в дальний конец сквера.
«Как мне тебя разубедить, бедняжка Сьюзи? Ты сама невинность?»
«Я утратила невинность в 11 лет. Хозяин лавки, где мы покупали сладости, вызвал полицию, когда я якобы попыталась стянуть две шоколадки. Меня отвезли в участок. Хорошо помню, как я тебя оттуда забирал.
Вы приехали слишком поздно, Арнольд. Я сказала полицейскому, который меня допрашивал, всю правду. Хозяин лавки подсматривал за школьницами. Он заставлял меня его трогать, а кражу придумал, когда я пригрозила на него донести.
Полицейский отвесил мне пощечину и обозвал извращенкой и лгуньей. Вторую пощечину мне отвесил дома дед. Бакалейщик Фигертон был безупречным прихожанином и по воскресеньям всегда ходил к мессе. А кто я? Просто наглая девчонка. Дед повез меня на место преступления, заставил попросить прощения и признаться, что я все выдумала. Он дал Фигертону денег, и мы уехали. Я навсегда запомнила, как бакалейщик ухмылялся, когда я с пылающими щеками садилась в машину.
«Почему ты мне ничего не сказала? А вы бы мне поверили?»
Кнопф промолчал.
Вечером я заперлась в своей комнате. Никого не желала видеть, ни с кем не могла разговаривать, не хотела жить. Матильда вернулась спустя 2 дня. Я слышала, как они с дедом скандалили. Они часто ссорились, но так ужасно еще никогда. Ночью она пришла ко мне и села в ногах кровати. Чтобы меня успокоить, она стала рассказывать о других несправедливостях и впервые упомянула судьбу моей матери, то, что ей пришлось пережить в нашей семье. В ту ночь я поклялась отомстить за бабушку. Я сдержу свою клятву.
Твоя бабушка умерла в 1966 году. Ты ее не знала.
Она не умерла. Ее убили. Она изменила родине. Тогда были другие времена. Холодная война, своеобразная война. Но в ней тоже были жертвы. Она ни в чем не была виновата.
Ты ничего не знаешь.
Матильда в этом ничуть не сомневалась.
Твоя мать пила.
Все из-за них.
Твоя мать была тогда молодой. У нее была вся жизнь впереди.
Какая жизнь? Матильда все потеряла, даже собственное имя, право продолжать учебу, всякую надежду на карьеру. Ей исполнилось всего 19, когда она потеряла мать.
Мы так и не узнали, при каких обстоятельствах.
И ее убили? Ведь это самое подходящее слово, Арнольд.
Кнопф достал коробочку мятных леденцов и предложил Сьюзи.
Допустим, ты каким-то чудом восстановишь ее доброе имя. Что это даст? — спросил он, отправляя в рот леденец.
Ее реабилитация позволит мне вернуться в настоящую фамилию и заставить государство возвратить незаконно конфискованное имущество.
Фамилия Бейкер тебе больше не нравится?
Мне дали чужую фамилию, чтобы спасти от унижений, выпавших на долю Матильды. Чтобы передо мной не захлопывали двери так же, как перед ней, не пытались меня убедить, что для вас честь — пустой звук.
«Зачем ты позвала меня сюда?» — спросил Кнопф.
«Предлагаю стать моим сообщником».
«Я отказываюсь. Не намерен участвовать в твоих затеях. Я обещал твоему деду заботиться о моей безопасности. 100 раз это слышала. И я сдержу свое обещание. Помочь тебе сейчас значило бы его нарушить».
«Я не передумаю. И вы, отказываясь мне помочь, обрекаете меня на серьезный риск.
Не пытайся мной манипулировать. Со мной это не пройдет. Запомни, у тебя нет никаких шансов на успех.
Что она такое натворила, из-за чего ее решили убрать?
Забавно. Ты любишь, чтобы тебе что-то повторяли, а о чем-то, наоборот, помалкивали. Она вздумала торговать государственными тайнами, но попалась еще до того, как успела совершить непоправимое. Она попыталась бежать, и это плохо кончилось. Она совершила серьезное преступление. У людей, которым пришлось ее остановить, не было другого способа защитить интересы нашей страны и тех, кого она могла выдать. Вы бы себя слышали, Арнольд. Прямо шпионский роман. Если бы. Гораздо хуже. Это же смешно. Лили была умницей, высококультурной женщиной, авангардисткой и гуманисткой, никому не способной причинить зла, не говоря уже о том, чтобы предать своих. Что ты обо всем этом знаешь? Матильда не только пила. Когда мы оставались с ней вдвоем, она рассказывала мне о своей матери. Мне не довелось посидеть у бабушки на коленях, но я все о ней знаю. Какими она пользовалась духами, как одевалась, что читала, как гневалась, как смеялась. У нее был неподражаемый смех. Согласен, она опережала свое время и обладала твердым характером. Кажется, она вас ценила. Это слишком сильно сказано. Твоя бабушка не любила общество мужчин, льнувших к ее мужу. Вернее, к его власти. Ей претила их услужливость, а тем более их лесть. Ей импонировала моя скромность. На самом деле, я был с ней так сдержан, потому что она производила на меня сильнейшее впечатление. Она была красива. Ты похожа на нее, и не только внешне. Это меня как раз и тревожит. Матильда говорила, что вы принадлежали к тем немногим, кому она доверяла. Никому она не доверяла. А ты никак не можешь заставить себя называть свою мать мама, как это принято у всех нормальных людей. Матильда никогда не была мне нормальной матерью. К тому же ей самой нравилось, когда я обращаюсь к ней по имени. Кто выдал Лили? Она сама себя приговорила. И твой дед при всем желании не смог бы ее спасти. Мой дед превыше всего ставил власть. Но защитить ее он мог. Она же была его женой, матерью его дочери. У него были для этого все возможности. «Не смей его судить, Сьюзи», — вспылил Кнопф. Лили зашла слишком далеко, и ей никто уже не сумел бы помочь. Если бы ее арестовали, судили за измену, она угодила бы на электрический стул. Твой дед стал первой жертвой этого дела. Оно стоило ему карьеры, состояния и чести. Партия прочила ему пост вице-президента при Джонсоне. Но Джонсон не стал баллотироваться. Карьера, состояние, честь. В каком грустном порядке вы перечисляете эти ценности? Всем вам, сотрудникам зловещих правительственных органов, успешно промыли мозги. Вы думали только о том, как победить в ваших междоусобных войнах и заслужить новые звания. Дурочка! Люди, павшие во имя того, чтобы ты жила в свободном мире, безымянны. Они служили своей стране, оставаясь в тени. И кто же из этих теней стрелял в мою бабку? Кто из этих доблестных слуг Родины открыл огонь по беззащитной женщине, попытавшаяся всего лишь от них сбежать? Хватит, с меня довольно. Кнопф поднялся со скамейки. Если бы все это слышал твой дед, он бы в гробу перевернулся. Мне самой интересно, как бы он прореагировал на вашу речь в защиту убийц его жены. Арнольд Кнопф стремительно зашагал по аллее. Сьюзи бросилась вдогонку. «Помогите мне вернуть ее доброе имя. Это все, о чем я прошу». Кнопф обернулся и долго смотрел на Сьюзи. «Было бы очень полезно преподать тебе урок смирения. Самый лучший способ — оказаться лицом к лицу с реальностью», — пробормотал он. «Что вы сказали?» «Так, просто мысли вслух». И Кнопф удалился в направлении Ла-Гуардия. При его приближении зажглись фары автомобиля. Он сел на заднее сиденье и укатил. В 10 часов вечера Эндрю собрался уходить от Саймона. «Тебе обязательно надо вернуться к себе прямо сегодня. Ты уже в 5-й раз меня об этом спрашиваешь, Саймон. Просто хотел убедиться, что правильно тебя понял. Я думал, ты ждешь не дождешься, когда я съеду», — отозвался Эндрю, закрывая чемодан. «Завтра я заберу остальное барахло. Учти, если передумаешь, можешь возвращаться». «Не передумаю». «Тогда я тебя провожу». «Нет, останься. Обещаю позвонить тебе, когда доберусь домой. Если в течение получаса от тебя не будет известий, я поеду к тебе. Все будет хорошо, уверяю тебя». «Знаю. Главное, ты будешь спать на новых простынях». «Вот именно. Ты мне обещал, что пригласишь поужинать ту, которая их тебе подарила». «Я помню. Кстати, ты не хочешь позвонить своей Кэти Стейнбек?» «Какие странные мысли. С какой стати ты ее вспомнил?» «Ни с какой. Просто так. Но ты подумай». Саймон озадаченно смотрел на друга. Эндрю забрал вещи и вышел за дверь. Доплетясь пешком до своего дома, он задрал голову. Занавески в его окнах были задернуты. Прежде чем войти, он сделал глубокий вдох. Лестничная клетка тонула в потемках до 3-го этажа. Поднявшись на свою площадку, Эндрю поставил чемодан на пол и стал искать в карманах ключи. Дверь его квартиры распахнулась сама. Какой-то человек отбросил его сильным ударом в грудь. Эндрю отлетел и ударился о перила. Время замерло. Он зашатался над темным провалом. Человек схватил его за воротник, опрокинул на пол и метнулся к лестнице. Эндрю бросился за ним, сгреб за плечо, но незнакомец, повернувшись, сильно двинул его правым кулаком в лицо. Эндрю показалось, что глаз у него провалился внутрь черепной коробки, но он, превозмогая боль, попытался удержать обидчика. 2 удара под дых и по печени заставили его отказаться от этой попытки. Он согнулся пополам и смирился с поражением. Незнакомец побежал вниз, перепрыгивая через несколько ступенек. Дверь на улицу захлопнулась за ним с ехидным скрежетом. Эндрю долго не мог отдышаться. Наконец он кое-как выпрямился, подобрал с пола чемодан и вошел в свою квартиру. «Добро пожаловать домой», — пробурчал он себе в бороду. В квартире все было перевернуто вверх дном. Ящики книжного стола были выдвинуты до отказа. Все папки выпотрошены, бумаги раскиданы по полу. Эндрю побрел в кухню, открыл морозильник, положил в полотенце несколько кусочков льда и прижал к веку. После этого он направился в ванную изучать в зеркале полученные повреждения. Он уже целый час пытался навести порядок, когда в дверь позвонили. Эндрю набросил куртку, достал из кармана револьвер и засунул его за пояс за спиной, и только после этого отпер дверь. — Ты что, совсем рехнулся? Я 10 раз тебе звонил! — набросился на него Саймон. Оглядев друга, он сменил тон. — Тебя избили? Правильнее сказать, я позволил себя избить. Эндрю впустил Саймона в квартиру. Ты разглядел того, кто это сделал? Одного со мной роста. Кажется, брюнет. Все произошло слишком быстро. Ты сам видел, как темно на лестничной клетке. Что у тебя украли? Что тут можно украсть? Ты проверил, не ограблены ли другие квартиры в твоем доме? Это не пришло мне в голову. А полицию вызвал? Еще нет. Пойду взгляну, не взломаны ли другие двери, — сказал Саймон. Я мигом. Пока Саймон бродил по этажам, Эндрю спрятал револьвер и подобрал упавшую с каминной полки фотографию в рамке. — Ты все это видела? — спросил он шепотом у улыбающейся бывшей жены. — Что здесь искал этот тип? — Все, едем ко мне, — распорядился подошедший сзади Саймон и отнял фотографию. — Нет, я тут приберу и лягу. — Хочешь, я останусь? — Спасибо, не надо, справлюсь сам. Он забрал у Саймона фотографию и поставил ее на место, и проводил друга до двери. — Завтра я тебе позвоню, честное слово. — Я нашел это на лестнице. Саймон протянул Эндрю мятый конверт, оброненный, возможно, грабителем. Я держал его кончиками пальцев за самый уголок, чтобы не стереть отпечатки. Эндрю закатил глаза, схватив конверт всей пятерней, он заглянул внутрь. Сьюзи и он под домом в тот вечер, когда он отдал ей ключи. Фотография была темная, снимали без вспышки. — Что там? — спросил Саймон. — Рекламный проспект, — ответил Эндрю, пряча конверт в карман. Выпроводив Саймона, он уселся за письменный стол, чтобы получше рассмотреть снимок. Фотограф стоял на углу Перри и 4-й Западной улицы. На оборотной стороне красовались три полосы черным фломастером. Эндрю поднес фотографию к лампе, чтобы разобраться, что за надпись зачеркнута, но ничего не разглядел. Никогда ему еще так не хотелось напиться. Он обыскал все кухонные ящики. Уборщица потрудилась на славу, не оставила ничего, кроме посуды. Ближайший винный подвальчик находился на углу Кристофер-стрит, но вряд ли он был открыт после полуночи. О сне на трезвую голову даже мечтать не стоило. Эндрю машинально открыл холодильник и обнаружил там бутылку водки с запиской, прикрученной проволочкой к горлышку. «Желаю вам приятной первой ночи. Спасибо за все. Сьюзи». Эндрю не был поклонником водки, но лучше она, чем вообще ничего. Он налил себе полный стакан и улегся на диван в гостиной. Следующим утром, сидя под колонной наверху лестницы в библиотеку, с кофе в руке и газетой на коленях, Эндрю то и дело поднимал голову и озирался. Увидев поднимавшуюся по ступенькам Сьюзи Бейкер, он бросился к ней навстречу и схватил за руку, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Простите, не хотела вас пугать». «Что случилось?» — спросила она, увидев кровоподтеки у него на лице. «Я как раз собирался задать вам тот же вопрос». Эндрю потащил Сьюзи вниз. Видя, что она недовольно хмурится, он объяснил. «В читальном зале запрещено разговаривать, а нам с вами надо объясниться. К тому же мне пора заморить червячка. Вот и киоск с хот-догами». «В это время? А что, в 9 утра они хуже, чем в полдень?» «Дело вкуса». Эндрю купил огромный джамбо с приправами и хотел угостить Сьюзи, но та ограничилась кофе. «Может, нам немного прогуляться в Центральном парке?» — предложил он. «Мне надо работать. Ну да ладно, работа подождет». Эндрю и Сьюзи зашагали по 5-й авеню. Пошел мелкий холодный дождь. Сьюзи подняла воротник плаща. «Не лучшее время для прогулки», — проворчала она, когда они подходили к парку. «С удовольствием накормил бы вас завтраком в плазе, но вот незадача. Я уже сыт». «Забавно. Столько лет живу в Нью-Йорке и ни разу не ездил в этих колясках». Эндрю указал на кучеров, суетящихся вокруг лошадей. «Исправим это упущение, а заодно спрячемся». «От дождя?» «Сомневаюсь». «От чужих ушей», — ответил Эндрю, переводя ее через 59-ю улицу. Кучер посадил Сьюзи на банкетку, подождал, пока Эндрю усядется рядом, и накрыл им колени широкой попоной. Потом сел на козлы, щелкнул кнутом, и кабриолет тронулся. Хот-дог на завтрак, полезная для пищеварения прогулка в Ландо. Почему бы и нет? — проговорила Сьюзи. — Вы верите в совпадение, мистер Бейкер?
— Нет.
— Я тоже. Даже если ежедневное количество краж на Манхэттене вполне позволяет нам обоим стать жертвами ограбления на одной неделе.
— Вас ограбили?
А вы решили, что я ударился о ночной столик?
Я подумала, что вы подрались.
Мне случается немного перебрать на сон грядущий, но чтобы превратиться в пьяного драчуна — никогда.
Я этого и не говорила.
Лучше прокомментируйте эти совпадения. Эндрю протянул ей конверт.
Сьюзи взглянула на фотографию из конверта.
Кто вам это прислал?
Человек, набросившийся на меня с кулаками, обронил это, когда меня бил.
«Даже не знаю, что вам сказать», — пролепетала она.
«А вы постарайтесь».
Сьюзи предпочла промолчать.
«Тогда я вам помогу. Вдвоем мы добьемся большего. Случаю было угодно усадить вас в библиотеке напротив меня. В главном читальном зале 400 мест, но жребий выпадает мне. Вам сообщают о взломе вашей квартиры. Я случайно оказываюсь рядом с вами. Вы возвращаетесь домой, но не вызываете полицию из-за управляющего и незавидного состояния ваших финансов. Стоит вам покинуть мою квартиру, и ко мне тоже влезают, как к вам.
Совпадением нет конца. Методы одни и те же. Обе квартиры перевернули вверх дном, но ничего не унесли.
Случайность, что тут скажешь? Мне продолжать?
Разве случайность то, что вы заговорили со мной в библиотеке? Случайно ли вы взялись за мной следить?
Случайно ли вы стали копаться в моем прошлом? Пригласили обедать, поселили в своей квартире?
Нет, во всем этом виноват только я, смущенно признался Эндрю.
Тогда на что вы пытаетесь намекать?
Честно говоря, сам не знаю.
Не припомню, чтобы я о чем-то вас спросила.
Велите кучеру остановиться. Здесь воняет мокрой лошадью. Выпустите меня и оставьте в покое.
А мне нравится конский запах. Раньше я боялся лошадей, но это в прошлом. Я оплатил полный круг. Если вы не успеете ответить на мои вопросы, мы сделаем второй круг. Мне спешить некуда.
Мы так тащимся, что я могу спокойно выйти.
Ну и характер у вас.
Это у нас семейное.
Я согласен начать это неудачно сложившийся разговор заново.
Кто виноват, что он так сложился?
Один глаз у меня наполовину заплыл. И вы еще хотите, чтобы я принес извинения?
Не я же вас отлупила.
Не вы. Но не будете же вы утверждать, что эта фотография никак с вами не связана.
Сьюзи Бейкер с улыбкой вернула фотографию Эндрю.
«На ней вы выглядите лучше, чем сейчас.
Ночью, перед тем, как позировать, я хорошенько выспался. К тому же, мне тогда не нужно было лепить на физиономию пластырь, видите?»
«Больно?» — спросила Сьюзи, ласково касаясь брови Эндрю.
«В какую историю вы вляпались, мисс Бейкер? Кто нас выслеживает? Кто взламывает наши двери?»
«Вас это не касается. Я вам очень сочувствую. Завтра попрошу пересадить меня в читальном зале за другой стол. Держитесь от меня подальше и будете в полной безопасности. А теперь велите кучеру меня высадить».
«Кто тот человек, который вышел незадолго до вас из Бакалеи в тот вечер, когда мы столкнулись на улице?»
«Не знаю, кого вы имеете в виду».
«Его».
И Эндрю достал из кармана полученные из Франции фотографии.
Сьюзи внимательно их рассмотрела и помрачнела.
«На кого вы работаете, мистер Стилмен?» — спросила она.
«На «Нью-Йорк Таймс», мисс Бейкер». хотя сейчас нахожусь в длительном отпуске по состоянию здоровья. Вот и занимайтесь своими статьями. И она потребовала, чтобы кучер остановил коляску. Спрыгнув на землю, Сьюзи зашагала по главной аллее Центрального парка пешком. Кучер оглянулся на пассажира, ожидая дальнейших инструкций. «Будьте так добры», — обратился к нему Эндрю. «Спросите у меня, во что я опять собираюсь вляпаться? Мне необходимо услышать собственный ответ». «Прошу прощения, сэр». Кучер не понял ни слова. «Развернете вашу клячу за лишних $20?» «За 30 я даже нагоню вашу даму». «25. Идет». Кучер развернулся, лошадка пошла рысью. Доехав до Сьюзи, кучер натянул поводья. «Садитесь», — приказал Эндрю. «Лучше отстаньте, Стилман, я приношу несчастье». «Я ничем не рискую, я неудачник с рождения». «Сказано вам, садитесь, а то промокнете». «Уже промокло. Тем более. Укройтесь, иначе простудитесь». Дрожа от холода, Сьюзи вскарабкалась в коляску, плюхнулась на банкетку и забилась под плед. «После несчастья в горах вас погрузили в самолет необычной компании. На такой ведь не купишь билет в аэропорту. Вам виднее. Кто такой Арнольд Кнопф? Доверенное лицо моей семьи. Отца я не знала. Кнопф был мне за крестного. Кто вы, собственно, такая, мисс Бейкер?» «Внучка покойного сенатора Уокера. Это имя должно мне что-то говорить?» «Он был одним из ближайших советников президента Джонсона». «Линдона Бэйнса Джонсона, преемника Кеннеди?» «Его самого». «Какая связь между дедушкой сенатором и вашими злоключениями?» «Странный вопрос для репортера. Вы что, не читаете прессу?» «Джонсона избрали президентом аж в 1964 году. Меня тогда не было даже в проекте. Какая пресса?» «Вокруг моей семьи разгорелся скандал общенационального масштаба. Из-за этого деду пришлось отказаться от дальнейшей карьеры. Любовница? Присвоение общественных средств? То и другое?» «Его жену обвинили в государственной измене и убили при попытке побега». «Оригинально. Но вы-то при чем? Вас тогда еще и на свете не было». «Моя бабушка ни в чем не была виновата, и я дала себе слово, что докажу это». «Благородно! И что, по прошествию 46 лет это может кому-то навредить?» «Похоже, что так. В чем состояла ее измена?» «Она якобы собиралась продать наши военные секреты Советам и китайцам». «Тогда вовсю шла война во Вьетнаме. Она была женой высокопоставленного советника правительства и могла подслушать важные разговоры». «Ваша бабушка была коммунисткой?» «Я в это никогда не верила. Она была яростной противницей войны и социального неравенства. Кроме того, она имела некоторую власть над мужем. Но разве это преступление?» «Смотря в чьих глазах», — ответил Эндрю. «Думаете, это было ложное обвинение из-за влияния, которое она оказывала на вашего деда?» Матильда ничуть в этом не сомневалась. «Матильда? Их дочь, моя мать. Оставим в стороне мнение вашей матушки. Вы располагаете какими-нибудь уликами?» «У меня есть принадлежавшие Луи бумаги и записка, написанная ею перед бегством. Она шифрованная, я никак не могу ее прочесть». «Да, маловато. Мистер Стилман, я должна вам кое в чем признаться. Я вас обманула. Всего один раз? Мое восхождение на Монблан не имело ничего общего с паломничеством, тем более для Шамира. Матильда пила, я вам уже об этом говорила. Сколько раз я забирала ее из баров, где она засыпала у стойки, сколько раз вытаскивал ее бесчувственную из машины посреди парковки. Когда ей становилось совсем худо, она всегда звала на помощь меня и всякий раз принималась говорить о моей бабушке. Обычно это были бессвязные фразы, непонятные речи. Однажды вечером, напившись сильнее обычного, она вздумала искупаться в Бостонском порту. Это было в 3 часа утра, в разгар зимы, 24 января. Мимо проезжал патруль, и полицейский вытащил ее из воды полумертвую. Она была так пьяна и решила свести счеты с жизнью? То и другое. Почему именно той ночью? Вот и я задавала ей тот же самый вопрос. Почему именно в ту ночь? Она отвечала, что это была 40-я годовщина ее последней надежды. Как это понимать? Единственное доказательство, что ее мать невиновна, находилось на борту самолета, врезавшегося в Монблан 24 января 1966 года. После того, как моя мать попыталась покончить с собой, я приступила к поискам. Вы полезли на Монблан, чтобы через 46 лет после катастрофы самолета найти находившиеся на борту доказательства? Ну и ребячество! Я изучала эту катастрофу несколько лет и собрала о ней больше информации, чем кто-либо другой. Я изучала схему перемещения ледника, перебирала все обломки, которые он соблаговолил вернуть людям. Самолет врезался в гору. И вы думали, что что-то останется? Канченджанга оставил на горном склоне след длиной 800 метров. Он не врезался в склон под прямым углом. Пилот успел поднять нос лайнера, и самолет ударился в гору хвостовой частью. Среди тысяч обломков, найденных за 40 с лишним лет, не было ни одной от кабины. В момент столкновения передняя часть отвалилась от остального фюзеляжа. Я поняла, что она упала на дно пропасти под скалами Турнет. Посвятив годы чтению отчетов, показаний, справок, изучив все доступные фотографии, я решила, что нашла эту пропасть. Но я не могла предугадать, что мы сами рухнем именно в нее. «Допустим», — недоверчиво проговорил Эндрю. «И что, нашли вы кабину Канченджанги?» «Нашли, вместе с салоном первого класса, почти нетронутыми. Увы, та улика, которую я искала, оказалась не такой очевидной, как я надеялась». «Что за улика?» «Письмо в атташе Кейси, индийского дипломата, из вашего списка пассажиров. Вы читаете на хинди?» «Письмо было написано по-английски. Вы считаете, что наш неаккуратный визитер ищет у вас именно его? И как? Нашел?» «Я оставила его у вас в квартире». «То есть как, простите?» «Я решила спрятать его в надежном месте у вас за холодильником. Вы сами навели меня на эту мысль. Разве же я знала, что за мной следят? Да и за вами тоже». «Мисс Бейкер, я не частный детектив, а репортер, к тому же не в лучшей физической и профессиональной форме. В порядке исключения я прислушаюсь к своему внутреннему голосу. Он подсказывает мне заняться своими делами, а ваши семейные трудности оставить вам». Коляска выехала из центрального парка и остановилась на 59-й улице. Эндрю помог Сьюзи сойти и подозвал такси. «Письмо», — напомнила она ему, прощаясь. «Верните мне письмо. Получите завтра в библиотеке». «Тогда до завтра». Сьюзи захлопнула дверцу такси. Эндрю остался стоять на тротуаре, погруженный в сумбурные мысли. Проводив взглядом такси, увозившее Сьюзи, он позвонил Долорес Салазар.